Михаил, окруженный братьями и сестрами, стоял, качаясь за углом боковой избы, и тяжко водил растрепанной головой. Его рвало.
Натрескался бесстыдник, рубаху-то всю выгвоздал. Пойдем домой.
Сестра.
Чего сестра?
Сестра.
Михаил топнул сапогом, рванулся к заулку, где шумно под гармошку веселились бабы, упал. Из-за угла избы выбежала с ведром воды Рая Клевакина. Жмурясь от солнца, едва удерживаясь от смеха при виде стоявшего на коленях Михаила, взлохмаченного, с бессмысленно вытрященными глазами, она зачерпнула ковшом воды и плеснула ему прямо в лицо. Михаил взревел, вскочил на ноги. Раечка с визгом и смехом метнулась в сторону. Цинковое ведро опрокинулось. Михаил поддал его ногой, пошатываясь, побрел в заулок. Заулок у Ставровых просторный, скотина в него не заходит, на крепкие запоры заперт с улицы. И Степан Андреянович за лето два укоса снимал травы. Хорошая копна сена выходила. А в нынешнем году, похоже, травы не будет. Начисто до черноты выбили лужок. Желтые головки одуванчиков, раздавленные сапогами и башмаками, догорали по всему заулку. И Лиска, по-хозяйски прикинув последствия нынешней гульбы, не смогла удержаться от слез. «Сестра, кто тебя обидел? Кто?» «Миша! Миша!» — закричала Варвара с крыльца. Шальное пьяное веселье кружило у крыльца. Скакали бабы, размахивая пестрыми сарафанами. Визжала гармошка. Петр Житов, красный от натуги, притоптывал здоровой ногой. Варвара подбежала к Михаилу, потащила его в круг. «Мишка! Мишка!» — заорал Петр Житов. «Дай ей жизни, сатане!» Женки мигом рассыпались по сторонам. Варвара пристала на носки и, эх, пошла работать. Ноги пляшут, руки пляшут, с Егоршей ручьями пот, а она: «Быстрее, быстрее, Егорша, заморозишь! Мишка, Мишка, не подкачай!» — кричали бабы. Михаил топал ногами на одном месте, тяжело, старательно, будто месил глину, тряс мокрый, блестевший на солнце головой. Потом вдруг пошатнулся и схватился за изгородь. «Все, готов, мальчик!» — с досадой подвел итог Петр Житов. А Варвара захохотала. «Ну, кому же еще не надоело жить, а? Эх вы, а еще зубы скалите! Никому не осмеять меня вертоголовую, ребята начали любить 12-годовую!» «Илюха!» — жаром возвал Петр Житов к Нетесову: «Поддержи авторитет армии! Неужели такое допустим, чтобы баба вверх взяла?» «У меня по этой части претензий нет», — сказал Илья. «А у меня есть», — сказал Егорша. Он встал с табуретки, протянул гармонь Рае. «Раечка, поиграй за меня!» Затрещала изгородь у хлева. Егора живо подскочил к Михаилу, потянул его за рукав. «Ну-ка, дядя, нечего с огорода-то воевать. Детки на это строение!» В толпе рассмеялись. «Что, надо мной смеяться? Надо мной?» Михаил яростно заскрипел зубами, отбросил в сторону Егоршу. «Миша, Миша!» — закричали в один голос жонки. «Что ты, одичал?» Федор Капитонович, спускаясь с крыльца, брезгливо бросил: «Ну, а теперь будет праздник». «А, товарищ Клевакин, наш северный головатый!» Михаил загнулся в поклоне. Две-три бабы прыснули со смеху, но всех громче захохотал Петр Житов, потому что это он так окрестил Федора Капитоновича. В 43-м году Федор Капитонович 20 тысяч рублей внес в фонд обороны. О его патриотическом подвиге шумела вся область. Газеты его называли «Северным головатым». Его возили в город, вызывали на каждое совещание в районе. И только пикашинцы посмеивались, когда на собраниях ставили им в пример Федора Капитоновича. Верно, внес Федор Капитонович деньги в фонд обороны, и деньги немалые. Да откуда они у него взялись? Почему у других их нету? «Иди, иди», — сказал, нахмурившись Федор Капитонович Михаилу. «Мало еще сопляк с людьми-то разговаривать».
«Я мал, я сопляк».
«Нет, ты постой, постой! Как деньги за самосад драть, так ты не говоришь, что я сопляк!»
Михаила обступили бабы.
«Миша, Миша,
стала уговаривать его Варвара. «Разве так можно?» Она оттащила его в сторону.
«Варка, а ты мягкая», — сказал Михаил, обнимая ее. Варвара рассмеялась. «Молчи, не сказывай никому, про это не говорят».
«А почему?»
К ним подошла Лиска. «Пойдем домой, да куда еще будешь смешить людей?»
«Домой!» — Михаил топнул ногой. «Нет, гулять будем!»
И Михаил, подхваченный Варварой, уже двинулся вслед за бабами. Он ревуче запел. «Шел мальчишка бережком, давно милый не видал».
Вставало утро. Познабливало. За пенегой над еловыми хребтами разливалась заря. Красные сполохи играли в рамах. Варвара, слегка покачивая, шла пустынной улицей, простоволосая, платок съехал на плечи и злыми, тоскливыми глазами поглядывала на окна. Господи, сколько ждали этого праздника, сколько разговоров было о нем в войну. Вот погодите, придет уже наш день, леса запоют от радости, реки потекут вспять, а пришел праздник. Деревню едва не утопили в слезах. Поравнявшись с домом Марфы Репишной, Варвара пристала на носки, яростно забарабанила в окошко. «Марфа, Марфушка, принимай гостей!» В избе зашаркали босые ноги. Темные гневные глаза глянули сверху на нее. «Бесстыдница, орешь средь ночи. Бог, ты не боишься? А иди ты со своим богом, я плясать хочу!» Варвара топнула ногой, взбила пыль на дороге. Немо безлюдно вокруг. Сухим режущим блеском полухают пустые окошки. И тоской, вдовьей тоской несет от них. Ну и пускай, пускай несет. Она назло всем петь будет. Хватит. Наревелась за войну. И Варвара, круто тряхнув головой, запела. В оперу была, да в беседушке. Ох, я не мед пила, да не патоку. Я пила, млада, да красную водочку. Ох, красную водочку, да все наливочку. Я пила, млада, да из полу ведра. Тявкнула гармошка в заулке у Василисы. А затем оттуда петухом выскочил Егорша. Волосы свалялись, лицо бледное, мятое. К рубашке пристала солома, не иначе, как спал где-то.
Ну, крепко подгуляла, значит, из полу ведра.
«Да, вот так. Еще чего скажешь?»
«Ты хоть бы меня угостила!»
Варвара скептическим взглядом окинула его с ног до головы.
«Каб был немножко покрепче, может, и угостила бы.
А ты попробуй!» Вкрадчивым голосом заговорил Егорша. «Ладно, проваливай, без тебя тошно!»
Варвара стиснула концы белого платка, пошагала домой.
«Ты куда?»
Обернулась она, заслышав сзади себя шаги.
«Вот народ!» — искренне возмутился Егорша. «Праздник сегодня, у них все как на похоронах!»
«Ай, верно, Егорша, праздник! Давай, вздерни свою тальяночку!»
И взбудоражили, растрясли-таки деревню. Бледные заспанные лица завыглядывали из окошек. Но что-то невесело, тоскливо было Варваре, когда она подходила к своему дому. И даже восход солнца, нежно малым светом затрепетавший на белых занавесках в окнах, на ее усталом, осунувшемся лице, даже восход солнца не обрадовал ее. Она тяжело вздохнула и толкнула ногой калитку. Егорша сунул ногу в притвор.
«Погоди, за спасибо-то, и по радио не играют».
«Чего?» «Холодно, говорю, погреться пусти».
Егорша зябко поежился и остальное досказал глазом.
«Ах ты, щенок поганый, глаза твои бесстыжие».
«Ну, нашлась стыдливая».
Калитка резко хлопнула, белая нижняя юбка заплескалась над ступеньками крыльца.
Лицо у Егорши вытянулось. «Жалко, черт побери, не с того, видно, конца заход сделал».
«А, ну,
не в его характере было долго унывать. Сегодня не выгорело, в другой раз выгорит. Он развернул гармонь, голову на бок и пошел плеваться крепкими забористыми припевочками.
Страницы военной прозы Федора Абрамова читал Евгений Меркурьев, режиссер Светлана Каринникова, звукорежиссер Алексей Худяков, редактор Николай Кавин.